палаты.
10:07. Доброе утро. У микрофона Ксения Басилашвили, звукорежиссер Сергей Кузнецов. Мы приветствуем вас. И сегодня в музейных палатах мы будем говорить о новой постоянной экспозиции Музея Москвы. Музей Москвы. Точка отсчета. И наш гость сегодня Наталья Катонова, куратор выставки. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Мы сегодня без Сергея Бунтмана. Он в небольшом отпуске. Через неделю появится здесь, в этой студии. А мы сегодня гуляем по Музею Москвы. Надо просто сразу же определиться, да, сказать нашим слушателям, что Музей Москвы – это сразу же несколько точек на карте города. Правда? Мы будем говорить о провианских магазинах, провианских складах, как еще их называют, да. На углу Остоженки и Саду.
Из Зубовского бульвара.
Да. А также можно еще перечислить, какие еще есть у вас филиалы.
Это Музей археологии Москвы,
да.
На Манежной площади. Это Старый английский двор. На Варварке это музей истории Лефортово в соответствующем районе и ставший знаменитым, недавно открывшаяся наша площадка, центр Гелеровского в Столешниковом переулке.
Кроме того, еще Музей Москвы организует экскурсии, можно всю Москву считать Музеем Москвы в таком случае.
Да, совершенно верно. У нас представлено 174 маршрута, которые разработаны нашими экскурсоводами и экскурсоводами в партнерстве с ведущими исследовательскими москвоведческими проектами города. Поэтому вот у нас такой большой охват.
Доброе утро. Это наши чаты уже проснулись, и проснулись давно, потому что эфир-то утренний начался давно. Так что видео-час работает. Всех приветствую. Телефон для СМС +7 985 970 45 45. И мне бы хотелось задать вопрос вот тем, кто нас сейчас слушает и может с нами и по СМС, и через чат общаться. Вот меня интересует, вы же в разных городах нас слушаете, и везде есть краеведческие музеи, да, краеведческие музеи. Вот вы посещаете эти краеведческие музеи или нет? Просто интересно такую статистику собрать, конечно, не полные, но все же вот интересно эти музеи. Из какого города присылайте? Я жду +7 985 970 45 45. Поговорим также и о ваших городах, тоже не только о Москве, если получится для такого раннего субботнего утра для некоторых. Итак, новая постоянная экспозиция Музей Москвы. Точка отчета. Сразу же внимание, открывается она не сегодня. Ее еще нет. Она еще сейчас
демонтируется. Она еще, да.
Там еще
она
горячая еще работа.
В процессе монтажа, и открывается она в день города 7 сентября. И я сразу скажу, что название «Постоянная экспозиция» – это слишком пышное название для того, что мы делаем. Это скорее такая расширенная входная зона в музей, в которой будет рассказано о более чем столетней истории музея, будет рассказано как в экспозиции музея, как в его коллекции, много раз менявший адреса, много раз менявший и уточнявший свое название, как музей взаимодействовал с городом, что он комплектовал, чем он был полезен городу, чем он был интересен городу. Вот, собственно, об этом и будет рассказ, потому что до сего момента, как мы обнаружили, посетителям, которые приходят на Зубовский бульвар, в общем, трудно понять, чем знаменито это место, конкретное место, провианские склады, и почему здесь оказался Музей Москвы, в каком году он здесь оказался, и чем он был до этого.
Абсолютно непонятно. В первую очередь ты начинаешь восхищаться вот этим зданием огромным.
Комплексом зданий. Стасовским комплексом,
Гигантский двор. Вот эти вот белые стены, да. Потом ты, когда входишь внутрь, ты почему-то обнаруживаешь там какие-то огромные въездные зоны, то есть буквально как будто ты в гараж входишь.
Пандусы.
Вот такое впечатление,
да.
Вот эти вот. И совершенно тогда вообще теряешься. Дети начинают бегать по этим пандусам.
Детям как раз хорошо.
Ну, надо сказать, что вот недавно в музей прощался с директором, которая, по-моему, 6 лет возглавляла музей. Прекрасно было сделано с Алиной. Алина Сапрыкина, и действительно при Алине музей обрел новое такое очертание, да, свои, он стал достаточно модным местом для Москвы.
Он там, собственно, состоялся как музей, потому что ей в наследство досталось, в общем, ей достался гараж. И понятно, что за очень короткий срок, то есть сразу надо было идентифицировать это место как музейное пространство, общественное пространство, модное пространство, востребованное пространство, в котором живут и современная Москва, и современное искусство, и проводятся детские программы, работает лекторий, кстати, совершенно замечательный лекторий, который занимается исследованием различных ракурсов городской повестки, различных ракурсов современного краеведения, потому что об этом стоит отдельно поговорить, что, собственно, вкладывается в понятие краеведения сегодня. Потому что традиционно краеведческий музей – это место, где топор, плаха, прялка
вот. И ручник. И палочки для исторического человека.
Да-да-да, но в лучшем случае.
Да. Да. А у вас-то будет, может быть, не так. Да? Вот мы сейчас как раз узнаем, как будет у вас, потому что тоже до эфира я говорила с Алиной, говорила, что я вошла недавно в музей, и вот подумаешь, вот приехала иностранец, да, рассказать ему об истории Москвы. Куда везти? В Кремль? Куда? Вот, наверное, в музей Москвы. Наверное, сейчас там появляется такая экспозиция. Давайте тогда попробуем просто представить виртуально эту выставку. К сожалению, с экраном, который сейчас за нами, это я обращаюсь к тем, кто нас смотрит в YouTube, не удается нам вывести презентацию, которую нам музей прислал. Там помогли еще в фотографиях увидеть, что предполагается. Ну, тогда словесно, мы же на радио попытаемся это
сделать. Радио.
Давайте, вот входная зона. Что это значит? Что нас ждет?
Шоу. Да нет. Это слишком пышно сказано. Нас ждет в первую очередь, к чему мы стремимся. Мы хотим погрузить в историю музея, чтобы человек, который переступил порог этого красивейшего комплекса на Зубовском бульваре, понял, что это не случайное выставочное пространство, в котором что-то происходит, а что это музей с большой и очень интересной историей, который действительно связан с городом и в различные периоды своего существования. Он назывался и музей коммунального хозяйства Москвы, и общесоюзный коммунальный музей, и музей истории города Москвы, и музей Москвы, и как он только не назывался, и на всем протяжении своей истории было понятно, что он пытался охватить и своей коллекцией, и своей научной работой как раз все изменения города. Долгий период он был музеем генерального плана реконструкции Москвы, и это, конечно, тоже очень интересно.
То есть каждый раз, каждая эпоха, идеология этот музей подбирает.
Он очень, конечно, был, поскольку, условно говоря, он всегда был ведомственным музеем, да, то есть изначально он был образован в 1896 году, как результат экспонирования павильона «Москва» на Нижегородской знаменитой выставке. И, собственно, все элементы технического состояния, инженерно-технического состояния города, как раз это коммуникационные сети, больницы, бойни, гимназии, то есть нечто совершенно с нашей точки зрения сейчас не музейное, то есть не предмет музейного исследования.
Бойни, простите?
Да, бойни. Ну а что? Город, большой город, который питается.
Вы видите, что скотобойни?
Да, скотобойни, да.
Я уже подумала о чем-то.
Да, нивелирная сеть, канализация. Mm-hmm. Вот все такие поэтические, так сказать, понятия, они и были отражены в виде схем, диаграмм, инженерных планов, каких-то деталей. Вот это и явилось, так сказать, основой музейной коллекции и основой его существования. Поэтому
это такая коммунальная жизнь города.
Да,
скорее,
музей.
Да.
Он так и назывался в определенный период музей московского коммунального хозяйства или московский коммунальный музей.
Для этого издание должно быть соответствующее, да, наверное, в водонапорных башнях, да?
Да, совершенно верно. Он и был первоначально размещен в водонапорных башнях. В одной из них, которые были снесены в 40-м году, потом он локализовался в Леонтьевском переулке, и Леонтьевский переулок 3, там было 4 этажа небольшого здания, которое принадлежало Московской городской думе в тот период, и в этой своей локации он встретил период Великой Отечественной войны. Естественно, экспозиция не работала, была перемещена. Потом он переехал в музей, точнее, наоборот, в пространство церкви Иоанна Богослова под Вязом. На
и вот это
площади,
мы помним. Да. Это напротив политехнического музея.
Да, совершенно верно, совершенно верно. И, естественно, сохранились сейчас уже документы, когда в начале 2000-х здание уже было передано Московской патриархии, сохранились возмущенные статьи и письма, что вот музей не хочет выезжать, а как музей может выехать?
Надо куда-то.
Куда-то
выезжать.
Надо выезжать.
Но там была очень интересная выставка «Москва Гилеровского». Такая.
Да,
вот,
да.
На тот момент она оказалась очень современной, там можно было походить по старым улицам Москвы и почитать афиши.
Да, там вообще было достаточно интересно организована экспозиция, судя по сохранившимся фотографиям. Но вот сейчас, невдалеке от церкви Иоанна Богослова в Столешниковом переулке, мы открыли в доме, где жил Гилеровский, мы открыли центр Гилеровского, пока там нет экспозиции. Это очень активная, современная, такая многофункциональная площадка, но, тем не менее, связана, осененная именем великого москвоведа.
Вот мы сделали такой экскурс в историю, рассказали вам о том, что такое музей Москвы, как он начинался. Да, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Наталья Катонова, куратор выставки, которая станет постоянной, как я понимаю, в музее Москвы, под названием «Точка отсчета». Выставка эта откроется в день города, 7 сентября. Там будут кураторские экскурсии, так я понимаю, ваши.
Моя и моего
можно будет
соратника,
попасть,
да,
можно
моего...
будет попасть. Да. Но, а сегодня у вас эксклюзивная возможность еще до открытия выставки погулять по ней. Я знаю, что там предполагается какое-то количество вот интересных таких вот зон необычных, которых, может быть, раньше вы не видели в музеях, да? То есть сразу же вас будут впускать вот в эту старую Москву, может быть, да? Как это будет?
Ну,
давайте такую экскурсию проведем небольшую.
Ну, на самом деле, это, к сожалению, поскольку, собственно, входная зона, это все-таки входная зона, и под выставочное пространство отведен небольшой зал, который называется «Кубик».
Кубик?
Кубик. Это такой квадратный зал, в общем, немногим более, наверное... 80 квадратных метров. И, в общем, все, что нам удалось там сделать, чтобы максимально полно отразить историю музея и как бы историю взаимоотношений его с городом, это прочертить ленту времени и расположить по обе ее стороны события, в которых либо пересекалась история музея и история города, либо, так сказать, расходилась в контрапункте совершенно контрастным образом. Музей занимался спасением своей коллекции или спасением своих борьбой за новое помещение, либо же пытался сохранить, так сказать, в своем составе совершенно уникальное образование общества «Старая Москва», которое возникло в 1909 году и какое-то время вошло в качестве отдела в состав Музея коммунального хозяйства Москвы при Сытине, при первом директоре и совершенно удивительном подвижнике и... в общем, создатели этого музея, и который на протяжении всей своей истории директорства боролся за то, чтобы Московский коммунальный музей представлял не только историю коммуникаций, труб и различных аспектов городского хозяйства, пусть то даже таких, в общем, важных и нужных, как здравоохранение, образование, богоугодные заведения, попечительские советы, но, тем не менее, все-таки это то, про то, как город работает. Ему, конечно, очень хотелось представить и историю Москвы, и представить, собирать все исследования, связанные с историей города. И, в общем, в какой-то период он ушел из музея, потому что эта концепция, расширенная концепция музея, очень не нравилась учредителю музея, а именно, так сказать, управлению городского хозяйства. На какое-то время он оставлял музей, уходил из него. Ну, в общем, вот... так сказать, история, как бы совместная история города и музея, она таким пунктиром проходит через весь период его существования, и это исследовать тоже чрезвычайно интересно. И, в общем, это то, о чем мы попытались рассказать на этом небольшом пространстве.
Ну, вот сейчас вот эта точка, которую вы сказали, это очень, как бы, тоже знаменательно. Коммунальщики, которые хотят, значит, иметь музей с агитацией самих себя, да, это вполне понятно. Ну, почему, да, Москва расширяется, да, почему бы не рассказать?
Нет, ну, на самом деле, это же, в общем, интересная история, как просто некая точка на местности, да,
да,
некое когда-то поселение, городище, да, почему оно становится сначала просто городом, да, потом большим городом, сложным, а потом таким огромным городом, таким огромным мегаполисом, как Москва. Понятно, что это очень сложно работающий механизм, и для того, чтобы нам с вами здесь было удобно, интересно, безопасно, да, наверное, это и должно работать как единое хозяйство. И очевидно, в начале 20 века, когда коммунальные службы развивались, потом в соответствующий период, в 17-18 году, у нас всех постигло, в общем, такое понятие, как разруха, да, которая, да, как старуха с клюкой, как написал классик. А очевидно, вот эта вот точка сбора города, да, в единый механизм, как предмет исследования, как предмет музейного исследования, это ведь тоже очень интересная история. Почему из какого-то зерна исторического прорастает большой город, а ведь из какого-то не прорастает?
Естественно. Слушайте, ну это же тоже очень важные вопросы. Вопросы там водопровода и канализации. Извините, конечно, что я так остановилась. Да, вот интересно, а когда появилась в Москве, кстати говоря, вот эти вот услуги?
Слушайте, ну на самом деле мы попытались вот так вот широко. Одно из интересных, так сказать, один из интересных, так сказать, да, точек нашего контрапункта, это 1899 год, 98 год, потому что это и год открытия МХАТа, и год презентации московской канализации, простите, пожалуйста. Вот такой вот контрапункт,
вот только, да,
в истории. Да. Нет, она, безусловно, существовала и ранее, но как некая такая вот хорошо организованная система. Или, например, взаимоотношения москвичей с водой. Как брали воду,
да,
а брали ее в фонтанах. И, собственно, вот эти вот крестовские водонапорные башни, в одной из которых первоначально расположился музей, это был, так сказать, первый шаг к инженерному решению организации вот этих вот систем водопроводных в городе Москве. То есть...
Даже мы же все помним, это старые открытки, да, Лубянской,
да,
площади,
да, да,
где,
да,
еще нет ни Дзержинского,
они очень красивые, и в первой экспозиции...
И там фонтан в центре.
Да. И надо сказать, что вот как раз первая экспозиция музея, которую собирал Сытин, у него много было макетов таких вот важных для городского хозяйства зданий, в частности, и крестовских водонапорных башен, представленных, естественно, в разрезе, где посетители могли очень подробно изучить, как вот это все устроено. И это, конечно, очень интересно.
Я помню, по-моему, в Искариале тоже, извините, что мы,
да,
на этой теме...
Почему? Это
я помню,
музей,
как вы,
да,
вы тоже, да, сразу поняли, о чем,
да,
я говорю.
Да.
В музее, да, вот в этом замке Искариал. Я помню, что меня как раз запомнилось очень, ну, помимо всего остального, такого серьезного исторического, мне запомнилось, что показывают вот эти вот места,
да,
куда ходили.
Места, да. Ну, это важная часть.
И это ты сразу представляешь себе,
да,
как это было, что это было фактически, ну, в доме, ну, на улице, да, фактически все это,
ну,
так,
да,
вот.
Потому что в какой-то момент
было организовано. Это тоже
вопросом,
интересно.
А как?
Да.
А как это было? Вот, собственно, музей об этом рассказывал.
Вот такая вот лента времени, которую можно изучить, представить себя где-то в этой ленте. Ну, нам Павел напоминает, что вы забыли, что музей в середине 20-х был в Сухаревой башне. Да, действительно,
да, совершенно верно. Да, я еще не дошла просто до,
да,
этого периода. Музей располагался в Сухаревой башне. И, наверное, наши слушатели знают, что у Сытина есть монография, посвященная истории Сухаревой башни. А сейчас мы, кстати, думаем над тем, чтобы начать переиздавать его работы. Сухареву башню снесли как раз вот в тот период, когда Сытин...
Так же, как и тебе,
да,
на форуме,
да,
по-моему,
да?
Да,
да, так что на самом деле история музея действительно связана и с историей разрушений важнейших его исторических архитектурных построек, архитектурных кластеров. И это вот все в той или иной мере мы попытались зафиксировать на нашей ленте.
Друзья, что-то вижу, что среди вас любителей краеведческих музеев как-то немного, как-то вы неактивно здесь не присылаете ваши сообщения. Только вот из Алтая, Алтайский край. Я с детства люблю ходить в краеведческий музей. Прекрасно, Евгений. А немножечко пошире, нам тоже будет интересно. Какой краеведческий музей в Алтайском крае и где именно? Потому что ведь бывает, что в каждом городе есть свой небольшой краеведческий музей. Нам бы было бы интересно узнать, а какой. Хорошо, а помимо этой ленты, какие-то экспонаты будут?
Ну, конечно. Ну, нам очень важно было отразить, во-первых, основные направления комплектования музейной коллекции нашей, да, она сейчас насчитывает около 800 тысяч артефактов, не только связанных с водопроводами и канализацией. Она такая полидисциплинарная, и это очень интересно. И в этом ее... С одной стороны...
У вас более... Вот, знаете, вот, внимание. У нас в Музее Москвы, по-моему, миллион экспонатов. Миллион.
Нет,
или уже больше?
Нет. Около 800.
А на сайте я прочитала миллион.
Ну, мы сейчас занимаемся ревизией. И
да,
сайта тоже.
Меньше
да.
стало?
Да, да.
Ну, хорошо, да. В общем, около миллиона.
Имеется в виду поставленные на учет. Тут, тут сложная такая...
Но там же монет, может быть,
сколько-то. Система. Да, просто действительно очень много из археологических... Поскольку действительно самым замечательным направлением музейной коллекции, музейной деятельности современной, это, конечно, наша археология, отдел археологии музея. С 1946 года в Москве начинаются активные археологические раскопки, и сотрудники Музея Москвы принимают в этом самое непосредственное участие. Это у нас тоже будет отражено на выставке обязательно. И, собственно, плавающая цифра нашей коллекции как раз связана с тем, что не все предметы, которые поступили в фонд, еще поставлены на музейный учет.
Слушайте, ну там же тоже археологию сложно поставить, да? Там же бывают осколки. Вот как
ну,
это
конечно,
все сосчитать,
ну,
да.
ну, вот люди этим занимаются, угу. поэтому в целом, да, это вот такая внушительная цифра, но если, в общем, обращаться к строгому музейному учету, то она у нас как бы стремится ввысь, но вот сейчас она зафиксирована на около 800 тысяч.
Ну, вот такой экспонат, хит, на самом деле, вот для вас на этой выставке, для вас заинтересовавший с историей с какой-то.
Ну, раз уж мы говорим про точку отсчета,
да.
нам показалось, мне и моему
сокуратору,
замечательному москвоведу, очень известному популяризатору московского архитектурного наследия, очень востребованному харизматичному экскурсоводу по Москве Денису Рамодину,
да,
нам
да.
показалось важным начать эту экспозицию, в общем... с каталога выставки в Нижнем Новгороде 1896 года. Но это серая книжечка.
Да.
Она для нас уникальна, и именно потому, что там существует опись, первая опись предметов, которые и составили первую музейную экспозицию. В общем, да, это не замечательный предмет искусства, не уникальная какая-то скульптура, но тем не менее для музея эта вот серая книжечка, она имеет такое значение действительно точки отсчета. Поэтому в самом начале экспозиции у нас лежит эта брошюрка. Кроме того, там представлены совершенно замечательные листы из книги, в которой представлены архитектурные макеты павильонов на этой выставке. А надо сказать, что каждая такая выставка это была таким парадом архитектурных решений. Поэтому, собственно, павильон Москвы, который там представлен, вот мы тоже показываем.
Мы продолжим уже с вами гулять по выставке, которая откроется через неделю, внимание, после выпуска новостей.
Музейные палаты.
34 минуты. Продолжается программа «Музейные палаты». Сегодня наш гость Наталья Катонова. Наталья – куратор выставки в Музее Москвы. Провианские склады. Вот это вот именно часть угла Остоженки и Зубовского бульвара. Музей Москвы – точка отсчета. Это новая экспозиция музея, которая откроется в День города в Музее Москвы. Там вообще, друзья, намечена обширная программа. Мы в финале, вот за несколько минут до окончания передачи, расскажем вам, потому что там действительно большой список. На самом деле, все в День города можете прийти как альтернативу еще в Музей Москвы, пожалуйста, 7 числа. Да, а вот мы говорили с вами... Да.
Почему же альтернатива?
Ну,
наоборот, самая органичная часть музея, так сказать...
Это альтернатива там чему-либо.
А, ну...
Да, или, наоборот, часть чего-либо.
Хорошо.
Да, я как бы вот, в общем-то, в данном случае просто, да, как органичная часть жизни в Москве.
Прийти
туда, в Музей Москвы. Там просто всегда очень весело и хорошо. Там много всего происходит. Но мы в финале передачи об этом поговорим, а сейчас вот мы говорим о новой экспозиции. Мы говорили вот с вами о тех вот интересных экспонатах, которые действительно конечно, очень сложно выудить из музея Москвы вот около 1 800 000, сейчас там пересчет ведется, экспонатов в Москве, в музее Москвы. И действительно, вот огромный вопрос, как все это показать, где это показать, а хочется же показать.
Очень хочется, да, показать. И здесь, наверное, надо сделать небольшую ремарку, что мы располагаем нашу, так сказать, протоэкспозицию пока в таком небольшом помещении, потому что ожидаем большой реконструкции Провианских складов.
То, что все закроется?
Нет, мы надеемся, что нет, что будет как-то поэтапно все-таки произведена реконструкция, и будут демонтированы вот эти так веселящие детей пандусы. Да, и музейные пространства будут расчищены как раз для больших масштабных застроек. Огромной экспозиции. Мы все об этом мечтаем, все этого ждем. Но на сегодняшний день основные трудности у музея как раз связаны с тем, что эти помещения, такие красивые, так сказать, снаружи, они внутри остаются все-таки гаражными, и у этих помещений все еще статус гаража.
Ну, а с другой стороны, в Нью-Йорке музеи же прекрасно работает гараж Гугенхайм-центр, да, и
да,
прекрасно, это же гараж.
Да, но тем не менее, может быть, какой-то из архитектурных проектов, которые нам предложит, он как раз оставит внутренности гаража, мы пока этого не знаем, но проблема заключается в том, что статус музейной территории пока не музейная территория.
Вот в чем дело. То есть все это не позволяет, вот эти вот стены гаражные, являются музейными, и статус вам не дали. Не хватает температуры нужной, влажности.
Да, это отсутствие нужного для экспонирования музейных предметов температурно-влажностного режима, это отсутствие целого комплекса так сказать, систем безопасности музейных предметов, поэтому в ожидании постоянной экспозиции даже принимать к себе масштабные выставочные проекты, передвижные какие-то выставки, мы, к сожалению, которые бы также рассказывали о Москве, скажем, или каких-то отдельных аспектах московской жизни, скажем, московских коллекционеров, вот, том же Щукине, Морозове, Бахрушиных, мы, к сожалению, не можем, как раз ввиду вот вышеназванных причин, и это очень обидно. Поэтому мы решили сделать маленький шаг, и хотя бы в пространстве входной зоны, которая будет бесплатной, кстати, эта выставка, именно потому, что мы ее замыслили как такую зону гостеприимства, зону приглашения к нам, зону рассказа о музее, мы попытались точечно немножко представить, в общем, самые важные направления нашей коллекции. А коллекция музея Москвы известна и очень востребована несколькими, кроме уже упомянутых мной археологическими направлениями комплектования, у нас совершенно уникальное собрание карт и планов города Москвы, начиная с 17 века.
Географических карт, да.
Да, и среди них уже относящиеся к 20 веку, к концу 19-го, начало 20 века, различные планы по направлениям хозяйствования, вот, скажем, очень интересный план нивелирной сети города Москвы. А потом совершенно нивелирный план это план естественных подземных рек и каналов, которые влияют на ландшафт в зависимости от времени года. То есть с помощью такого ювелирного плана можно было высчитать, в какие периоды Москва, скажем, может быть затоплена.
Ведь это вот как раз проблема, которая в районе Покровки, вот этой вот улицы, которая сходит вниз туда, Лялин переулок
далее. Это, в общем, целое направление было музейного хозяйства, действительно, целое направление градостроительных проблем, но вот такой план мы выставим. Потом в музее совершенно уникальный фотографический фонд, и нужно сказать, что
вот про реки еще, да, сейчас мы поговорим вот про реки, это же очень интересно, да, действительно же, мы же эти реки наблюдаем сейчас.
Да.
По-моему, вот каждый раз, когда в районе Покровки, вот туда вот вниз, да, на Хитровке, да, по-моему, это каждый раз происходит.
Да.
Какая же там речка разливается? Там одна из речек, тоже я ходила с экскурсией с одним из известных москвоведов, с Александром Можаевым.
Да,
и он как раз рассказывал о том, что вот здесь, вот говорит, вот была такая улица, а на этой улице стояли терема, и вот представляете, терема и бани. Вот, и чем выше надстройки делали деревянные, чем, значит, можно было на Кремль глядеть, тем богаче ты считался. И вот здесь вот раки ели, раке в реке.
Реки в раке, да.
Да. А теперь вот из-за того, что там речку-то убрали внутрь, но она о себе знать дает, она никуда не делает.
Конечно, никакого она там есть. Не смириться с тем, что его запаковали.
И как только дождик, она выливается.
Она спокойно себе разливается, да.
Но раков уже нет, да.
Ну, да, раки убежали. Ну, вот мне показалось, что это интересно.
Это интересно,
да,
так, очень.
Да, очень интересно было бы показать. Потом, вот, возвращаясь к фотографическому фонду, в музее в 60-е и 70-е годы существовал целый отдел, ну, так сказать, в системе научных отделов музея, людей, которые каждый день выходили в экспедиции в город и фотографировали меняющийся облик московских улиц.
Подожди, ежедневно? Вот это было?
Ну, еженедельно. Кто-то выходил ежедневно, если проходил в рамках генерального плана реконструкции, слом реконструкции, каких-то городских территорий, отдельных улиц, они фиксировали. Просто это называется фотофиксация.
Буквально была такая программа,
Да, этим занимался специальный отдел. И я считаю, что это очень важное направление деятельности именно музея Москвы, потому что где как не у нас, в общем, должна быть сохранена, вот, задокументирована, а любая фотофиксация, это, конечно, документ, задокументирована история изменения московских улиц, потому что одно дело взгляд на это градозащитников, ну, как бы, да, ретроспективно, а другое дело вот документальная возможность документально воссоздать изменяющийся городской ландшафт. И вот тут мы тоже кое-что показываем.
Тут у вас какие-то открытия были, да, раз вы что-то показываете, это тоже, наверное, какие-то ключевые точки.
Нет, специальных каких-то обескураживающих, скажем, да, сенсаций нет. Но вот, скажем, мы сочли возможным показать, как выглядело Зарядье перед войной.
Вот, да. Тем более, что сейчас мы еще только формируем свой взгляд на Зарядье, надо сказать.
Да, и какой это был, в общем... Ужасный.
Ужасный, да?
Да, ужасный район, в общем, совершенно геттообразный.
Вот. А с ностальгией вспоминают многие москвичи.
Ну да.
Да?
Потому
а что ужасного,
там,
расскажите?
Ну, это такая Одесса.
Наталья, просто мы с вами из Петербурга, поэтому у нас с Натальей у нас такой взгляд. Давайте, да.
Мы на город.
Станем историческая точка зрения, да. Одесса, да. Ну что же в этом плохого? Зато такой сформировавшийся быт, старые улочки.
Этот быт ужасен своей недружелюбностью к человеку, своей разрушенной, в общем, средой, своим примитивным существованием. Понимаете, человек будет любить любое место, в котором он вырос. Так мы все устроены. Кто-то родился на Миллионной улице в Петербурге и будет с удовольствием вспоминать эти
это
фасады.
Не мы.
Да, это не мы. Кто-то родился в Зарядье в конце 40-х годов и будет вспоминать с любовью эти места, потому что там жили его близкие, там он научился говорить, бегать и так далее. Это никак не связано с человеческим сознанием. Это просто уже связано сейчас с оценкой того, как выглядела, какой разнородной была городская эстетика. Да.
То есть в данном случае вам кажется, что вот тогда снесли и правильно сделали, да?
Я не возьму на себя такие программные заявления. Мы историки, мы музейщики. Вот на самом деле музейная территория замечательна тем, что мы не даем оценки. То есть мы не то место, которое дает оценку происходящему. Мы рассказываем о том, как это было. А кому-то покажется, что да, вот так надо было и оставить. А кто-то скажет, нет, какое счастье, что все это снесли, и сейчас там растет вереск и березки, значит, и так далее. Вот кто-то, может быть, скажет так. Но вот наша задача, я считаю, показать, как это было.
Присылала нам Елена интересное сообщение. Здравствуйте, в моем домашнем архиве, да, есть фото Кокоревского бульвара под водой. Кокоревского или Кокоревского. Извините, москвичи, да, я здесь могу сделать ошибку. Спасибо. Спасибо, Елена. Уточнил Евгений из Алтайского края. Алтайский музей 1823 года. То есть он
еще старше, чем музей Москвы.
Да.
Замечательно.
Основан при участии Геблера. Посещался Семеновым Тяньшанским и другие. Я люблю отдел природы. Спасибо. Да. Расскажите, кто возглавляет музей? Известна ли она как краевед и историк. Но возглавляет музей Анна Тропкова сейчас.
Анна Владимировна Тропкова.
Она работала много в музеях.
Да, она работала заместителем директора Пушкинского музея, ГМИ имени Пушкина, а также музея «Гараж». То есть человек в музейной сфере чрезвычайно известный, очень много сделавший и с очень хорошим, как мне представляется, совершенно замечательной музейной оптикой такой вот в том, что она делает. Я надеюсь, что нам многое удастся под ее руководством. А что касается звонков, я считаю, что вообще разговаривать о музее города, неважно, города Москвы или любого другого города, надо непременно с участием жителей, и звонков, и смс-ок, потому что как бы участие жителей в создании этого музея, оно огромно, и, собственно, вот два ракурса существования музея, комплектования его коллекции, это такой вот как бы ведомственно-городоведческий, да, а с другой стороны, это музей личных историй, личных архивов, вот. Это важнейшая часть того, что мы сейчас называем краеведением, москвоведением, потому что чем больше людей участвует в... Ну, в создании музея, в расширении его фондов, тем более он городской, да, тем больше он связан, в общем, всей корневой своей системой с городом. И здесь мне обязательно нужно сказать про программу нашего лектория, которая называется «Уличный лекторий». Это летняя программа выхода в районы Москвы, где научные сотрудники музея в каждом из районов московских проводят такой открытый лекторий. Это рассказ о городе, это диалог с жителями. Мы собираем жителей самых разных территорий, на которые проводятся лекции. Это может быть либо некий центр притяжения внутри каждого района или музей. Вот несколько дней назад для жителей Лефортово мы проводили такой семинар именно в нашем музее истории Лефортово. И то, что остается после этих бесед, после этих полевых и краевых исследований, это, безусловно, тоже важнейшая часть музейной коллекции и как раз то, что мы связываем вот с краеведением будущего.
Ну, потому что ваш музей несут, конечно, свои коллекции.
Да. Но это не только история личная, это не только личный архив, перевязанный бечевочкой, там, письма, дневнички, швейная машинка, что все любят отдать там, или какие-то халатики, тряпочки 30-х, 40-х годов, что, безусловно, тоже очень интересно. Но что самое замечательное и бесценное, это как раз воспоминания жителей о городе, о районе, в котором они прожили, об улице, на которой они прожили всю жизнь, и свидетелями всех изменений, которые они были. Это бесценные документальные свидетельства. Вот как раз собрание личных историй, как мне кажется, и есть образ современного музея города.
И это тоже представлено у вас, да?
Да.
То есть можно,
да,
тоже кому-то себя там узнать.
В какой-то мере представлено, и мы будем дальше разрабатывать это как раз внутри этой выставки. Нам бы хотелось сделать такую зону взаимодействия музея и посетителей, чтобы каждый оставлял там какую-то толику своих личных воспоминаний и личных впечатлений о городе.
То есть можно будет записать либо аудио, либо видео.
Мы пока думаем о техническом, так сказать, техническом решении такой зоны. 7 числа ее еще не будет. Но это как раз то, что нам хотелось бы сделать в самое ближайшее время.
Вот смотрите, сейчас очень много в Москве возникает подобных решений, да, когда мы узнаем об истории чего-то. Вот сейчас открылся музей ВДНХ. То есть на ВДНХ открылся музей ВДНХ. И там тоже, и кроме этого, еще открылась там неподалеку экспозиция, и тоже там звучат воспоминания о ВДНХ. Мне кажется, это очень важно, когда мы можем даже не через предмет оказалось важным узнать об истории места, через воспоминания, да.
Через воспоминания, через территорию, потому что, да, в общем, любой архитектурный комплекс, любая улица, любой дом, это, в общем, своего рода музей личных историй, своего рода музей событий, которые там происходили. 2 года назад мы с Денисом Рамодиным и нашей коллегой, программным директором школы наследия Инной Крыловой, придумали, организовали такой исследовательский кросс-институциональный проект «Моспромарт», Московская промышленная архитектура, который занимается популяризацией промышленных зон Москвы. Потому что кроме тех территорий, которые превратились сейчас в известные бизнес-кварталы, то есть были, так сказать...
перепрофилированы.
Да. В общем, у них, как правило, нет статуса. Это не может быть музейной территорией, потому что если мы музифицируем объект, он становится закрытым для коммерческих, да, для своей коммерческой истории. Если это просто коммерческая история, то мы рискуем утратить уникальные совершенно территории промышленных комплексов Москвы, текстильных мануфактур, вот история с Бадаевским заводом сейчас у всех да. на слуху и так далее. И мы вот вместе с специальной комиссией, созданной при АУПИКе, думаем над тем, какой над разработкой условного статуса такого charity, который бы позволил
и сохранить
и показывать. Да, людям, которые приходят туда или покупают этот объект, все-таки сохранять его историю. То есть у любого, кто заходил бы на такую территорию, была возможность узнать, что здесь было раньше, какую роль он играл в истории Москвы, этот объект или эта территория и так далее. То есть
это очень важно.
Это такое расширенное
это доверение. Это очень важно, да. Но мы с вами обещали, что мы в финале нашего эфира, у нас остается буквально чуть больше 2 минут, все-таки расскажем о том, что еще будет, потому что много открытий предстоит. И действительно, ведь не только эта выставка открывается во входной зоне, да?
Да.
Еще как минимум 2, да? 2.
«Собирая город». 5 сентября у нас открывается выставка «Собирая город». И 5 же числа открывается выставка «Котлован. Раскоп. Музей».
А у меня отмечено 6-го. Ну, может быть, 5-го.
Ну,
да.
Закрыто. Ну, неважно. В общем, 7-го числа можно все это будет увидеть. Кроме того, 7-го числа и 8-го у нас работает фудмаркет и антикварный рынок, и огромная детская программа «Москва, я леплю тебя» и «Город на асфальте». То есть наш двор, наши корпуса, это будет такая микромодель города, где происходит все одновременно. Происходит батл москвоведов.
Но только мирные батлы. Мирные.
Конечно.
Без дубинок, без
Нет, москвовед. Да, да. Это же самое, что называется, бухгалтерская история. Самая мирная история. Можно будет прийти, узнать о городе, узнать, что делает музей в ближайший сезон, что-то вкусное для себя найти или что-то интересное купить на антикварном рынке. То есть вот это вот такая вот... Только такой город в миниатюре, музей Москвы.
Мне бы хотелось чуть побольше. Вот 5 сентября, да, «Собирая город» анонсирован как самая хулиганская и необычная выставка о коллекции музея, что там будут представлены какие-то хулиганские странные предметы. Куратор Евгения Киркозе,
да. Ну вот, наверное, надо, да, сюда, да, надо ее сюда пригласить поговорить.
Я уж не знаю, что. Я знаю, что...
Потому что каждый куратор трепетно хранит свой проект до того, как он ставит уже доступным.
Да, ну а «Котлован. Раскоп. Музей» — это, конечно, археологическая выставка, да. И там будут самые свежие находки.
Да, совершенно верно, да. И там тоже очень много интересных программ. В частности, вот 3-4 мы проводим такие открытые дни для школьников и студентов, и наши археологи будут рассказывать о коллекции и отделе археологии музея. То есть приходите, всем рады.
Как раз те находки, которые в Китай-городе велись, и вот да. там все переживали, куда же ты их денется. По-моему, вот та лестница, которую
верно,
нашли,
да.
она теперь появится в музее Москвы. Я благодарю вас. Мы говорили с вами о вот новой жизни музея Москвы, о тех выставках, которые там откроются в день города 7 числа, именно тогда, ну, уже начиная с 5 можно приходить.
Да.
В музее Москвы. Точка отчета была эта выставка сегодня героини нашей. И гидом... радиогидом по этой выставке была ее куратор Наталья Катонова. Эфир провела Ксения Басилашвили. Спасибо большое. До встречи в Музее Москвы.
Спасибо. Приходите.
Это была программа «Музейные палаты».